Итак, прежде чем мы начнем исследовать свое наследие, положенное Богом на наш счет во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Луки 24 глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении или же исследовании заключительной части, четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедовал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие, во святая святых, как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. А в третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, следовательно, и наши, в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В четвертой же части, заключительной, на которой мы остановились, Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Прочтем эти стихи с 12 по 15. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших, блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, в формате данных ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет», которое мы призваны использовать всякий раз в молитве, не заменять его своими словами. А когда мы что-то хотим получить от Господа, мы должны исследовать, это принадлежит нам. И если это принадлежит, то мы так и должны молиться. «Да будет мне, Господи, по слову Твоему, как Ты написал». И если мы попадаем в трудное положение, или же видим, что идет какое-то нападение, и враг говорит, ты будешь уничтожен, ты не сможешь встать, вы должны сказать, да не будет этого со мною, отойди от меня, сатана. То есть вот это «да будет», «да не будет», этот глагол, в который заложено имя Бога Яхве, мы постоянно должны использовать в наших молитвах. Это есть благословение, которое дано нам. Далее сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Далее дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Далее житницы, обильные всяким хлебом. Размножение овец на пастбищах наших. Тучность наших валов, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и жизненно необходимы, как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Слово «чертог» означает верхнее жилище, то есть жилище, которое находится наверху. Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах могут быть соделаны только победители этих демонических соединений. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Не все могут слышать, потому что для того, чтобы слышать сердцем, здесь идет о сердце. Необходимо преклонить свое сердце. Оно должно быть смиренным, добрым. И как мы ранее и отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что слово – это семя. Когда мы высвобождаем веру сердца, то мы ведем себя как сыны Божии. Когда же мы дочери, то написано быть дочерью по вере во Христа Иисуса, это через слышание Слова Божия, оплодотворять себя семенем Слова веры и хранить его в своем сердце. Посему, исходя из незыблемых установлений Писания, во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Если вы это приняли верою и ведете себя подобным образом, то вы семя Авраамова, и только тогда вы по обетованию наследники. В силу этого всякий раз, когда в Писании заходит речь о способности принимать услышанное слово о Царстве Небесном, то всегда имеются в виду функции именно дочерей Израилевых, которые представлены, как мы видим, в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Это иносказание. В Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских, обуславливающего характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Дело в том, что все эти синонимы столба иносказательно на самом деле обуславливают функции слушания, то есть способность слышать и обонять в сфере четвертого измерения, то есть в сфере духа, которые, по сути дела, с одной стороны, как раз и позволили нам стать победителем древнего змея, а с другой стороны, по наличию именно таких способностей можно судить о полноте возраста Христова. То есть по наличию способности принимать Слово Божие о Царстве Небесном можно судить о полноте возраста Христова. Например, Аввакума 2:1 говорится: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Как видите, здесь башня характеризует слышание, сердечное слышание, что он там скажет. Физическим ухом это невозможно услышать. «Песни, песни, 7:5, нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Возлюбленные в образе Иисуса Христа обращается к своей возлюбленной или наипрекраснейшей из женщин, как она там называется, то есть это невеста Агнца. Он восхищается ее способностью обонять, отличать силы тьмы в духовном измерении. То есть это редкая часть и честь для святых – обонять, чтобы распознавать, дух – это от дьявола или это дух Божий, обращен по направлению к Дамаску. То есть Дамаск на тот момент – это был враг Сирии, и то есть туда направлено это все. Песня песней 8.10. «Возлюбленная говорит, я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Здесь мы видим, башня определяет образ полноты возраста Христова. Преследуя цель формирования самого себя в образ вот такого искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшей от слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, которые вытесала премудрость в своем доме в книге «Притч» в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере, означенными во втором послании Петра 1:3-7. Это такие столбы или такие свойства: добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Имеется в виду любовь агапе, то есть божественная любовь, которой разум человека не может постигнуть. Все три вида, которые присутствуют в этом мире, которые определяют любовь человека, они все обладают эгоистичностью, только эта любовь не эгоистична. Отсутствие показателей вот этих свойств поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетелей, вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которое вытекает из терпения. Покажите в терпении благочестие. Явление тех свойств нашей веры пред Богом является нашим изначальным предназначением, нашим изначальным призванием. Это то, что немногим сегодня известно. Сегодня масса христиан метется в том, чтобы узнать, а в чем же мое призвание? Твое призвание – показать в своей вере вот эти семь свойств Духа. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из самых величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». То есть, великая тайна благочестия. И, разумеется, это учение. Апостол Павел пишет первое послание Тимофею, но только уже 6 главой, стихи 3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких». Нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в слове «благочестие», или в этом термине, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним за счет оправдания, полученного ими даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. То есть Бог заключает завет только с теми, кто получил оправдание. Если человек принимает водное крещение, полагая, что там он будет очищен от грехов, он глубоко заблуждается. Бог не будет заключать завета с человеком, который является грешным и пытается в этом завете получить что-то. То есть ты должен уже до завета быть праведным и только потом заключить завет с Богом. Бог не заключает с грешными людьми завета. Бог праведен и заключает завет с праведными людьми. Поэтому крещение, которое мы принимаем, это демонстрация того, что мы праведны. Христос, принимая крещение у Иоанна Крестителя, сказал: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть мы должны понимать, что в крещении мы утверждаем ту праведность, которую получили у медного жертвенника или во время покаяния. Когда мы каемся и приходим к Богу, мы принимаем спасение Его в оправдании, по дару благодати. И будучи оправданными делом Христа, а не своими делами, мы заключаем с Богом как праведный завет для того, чтобы творить правду. А посему составляющая цены за право облекаться в благочестие – это требование ходить пред Богом в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодати и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ, не лишает своего благоволения». То есть существуют разные понятия о благоволении и о благодати. Есть степень благодати, когда мы получаем оправдание, когда мы каемся, она нам нужна. И Бог такую благодать дает тем людям, которые видят себя грешными и идут к Богу, признают свой грех и просят оправдания, просят милости, чтобы получить спасение. Но здесь речь идет о другом формате благодати и благоволения. Когда вы уже праведные и вы должны творить правду. Только тогда, когда человек творит правду, он получает другую степень благоволения. Эта степень благоволения дает ему возможность творить правду Божию, утверждать его суды. Потому что, когда вы стали праведными, это еще не дает вам права совершать суды Божии. Только заключив завет с Богом и творя правду в этом завете, Бог обращает вам свое благоволение, как людям, ходящим в непорочности, и доверяет вам право своего суда. Поэтому это местописание подтверждает, и оно не единственное, что действительно Бог являет свое благоволение или свою благодать только тем людям, которые ходят пред Ним в непорочности. Мы имеем в виду вот эту степень, этот формат благоволения, который мы получаем во время заключения завета с Богом, а не ту степень благодати, когда мы получаем спасение. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разное понятие измерения, потому что быть непорочным – это быть оправданным, а вот ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через людей – праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Я напомню первое условие кратко, чтобы обладать правом для вершения правосудия, необходимо быть исполненным страхом Господним, то есть премудростью Божией, потому что начало премудрости – страх Господен. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Речь идет о Христе, как о Сыне Человеческом во плоти. И то, что было необходимо и применимо к Нему, то необходимо и применимо к нам. Мы сможем только тогда судить, совершать правосудие или творить правду, когда исполнимся страхом Господним. А второе условие или право для вершения правосудия – это право с дерзновением входить во святилище, чтобы таким образом обращать на самого себя благоволение Бога. То есть право входить в довир, во внутренние покои Бога. Мы взяли образное место, Есфир 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». А это только тот, кто непорочный. Мы знаем, что священники могли войти во святая святых. Там не было замка. Они могли туда. Там была завеса. Они могли пройти сквозь ворота и завесы, потому что там не было ключа какого-то. Но если у них есть какой-то порок, то они умрут. Бог сказал, если вы войдете, и не будет у вас того, и того, и того, вы умрете. Если вы войдете без каждения, благоухание, вы умрете. Если вы войдете без крови, кропление, вы умрете. Если вы войдете без покрывала, благолепие, вы умрете. То есть нужно было выполнить все. Если вы войдете нетрезвыми, вы умрете. Неважно, сколько вы выпили. Вы знаете, что иногда и глоток, и два глотка алкоголя делают человека нетрезвым. Бог хочет, чтобы человек был абсолютно трезвым, входя к Нему. Поэтому было дано повеление, священники, приходящие к Богу, не должны употреблять никаких напитков. А мы, священники, 24 часа в сутки в храме своем. И не надо выбирать какие-то места для того, чтобы ублажать свою плоть. Не упивайся, не пей много. Потому что слово «не упивайся» означает «не употребляй», «не наслаждайся». И только третье значение – «не пить много». Видите, у этого слова есть три значения. Почему же мы выбираем третье значение «не пить много», а то есть «немного пить», а там написано «не упивайся вином, от которого бывает распутство». А вы говорите, ну немного можно, немного можно. Получается, что пей немного вина, от которого бывает распутство, и исполняйся духом. Так нужно судить или вот, ну, по-вашему, констатировать это место Писания. Вы же говорите, что можно немного, потому что там написано «не упивайся», это значит «немного можно». Тогда давайте так и будем читать. Пей немного вина, от которого бывает распутство, и исполняйся духом. Не возникает ли вопроса, подождите, если от него распутство, то тогда его вообще не следует пить. Притом слово «распутство» на греческом языке – это разврат во всех областях. Вы говорите, нет, мне один брат говорит, о, я приду, говорит, выпью стаканчик вина или две бутылочки пива, и спокойно, никакого разврата у меня нет ни к чему, у меня жена под боком и так далее. Я говорю, ты развращен, потому что Писание говорит, что оно тебя развратило. И ты слеп, потому что не видишь. Потому что Писание говорит, если это так, а ты говоришь, а я этого не вижу. Обратите внимание, он не видит этого, потому что он слеп. Ведь сатана держит человека на цепи, но он не знает, что он на цепи. И только когда он попытается приблизиться к Богу ближе, вдруг он почувствует, не может. Не может. Ты не сможешь теперь приблизиться к Богу так, как ты приближаешься к вину или к алкоголю с легкостью. А вот теперь попробуй приблизиться по-настоящему к Богу. Ведь ты никогда к Нему не приближаешься. Ты просто приходишь, отпоешь, посидел и думаешь, о, галочку поставил, побыл в собрании. Пошел, посетил больного, все, значит, не нужны эти галочки. Здесь говорится, как получить вот это благоволение. Только тот, кто войдет во внутренний двор, и если будет простерт жезл благоволения, а он будет простерт только при условии, если ты не порочен. Поэтому только тогда, когда царь Артаксеркс, если вы помните эту историю, простел к Эсфире свой золотой скипетр, только тогда она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. До этого у нее не было этого права. Она была женою царя, но у нее не было права судить. И она входит, и она знает, что тот, кто был не позван к царю и войдет, будучи не позван, умрет. Исключение составляет, если царь в это время прострет золотой скипетр, потому что он не звал. Она входит, и он простирает золотой скипетр. Образно нам показано, что она была непорочна. Она слушалась Мардохея, прообраз Слова Божия, так же, когда была царицею, как и была у него на воспитании. Исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, прежде необходимо обратить на себя благоволение Бога в предмете его золотого скипетра благодати, получить вот другую степень благодати, которая позволит творить правду. А для этой цели необходимо, как вы видите, войти во внутренний двор его дома. И в силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как давир, как внутренние покои Господа и как свою тайную комнату в формате великой тайны благочестия. Не у всех тайная комната – великая тайна благочестия. У многих людей, заполнивших сегодня всевозможные собрания святых, это не великая тайна благочестия, а великая тайна беззакония, их тайная комната. И поэтому, когда пишут, о, войди в свою тайную комнату, они закрывают дверь, заходят куда-то, их так учат, это есть твоя тайная комната. Это неплохо иметь в физическом измерении, в трехмерном мире какое-то место, какую-то смоковницу, какую-то тропочку, тропинку, где вы можете прийти к Господу и помолиться. Но если в вашем сердце эта тайная комната не является великой тайной благочестия, никогда, куда вы зайдете, уже не будет эта тайная комната великая, великого благочестия, будет тайна великого беззакония. А поэтому золотой скипетр, дающий жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз благодати Божией, выраженной в благоволении Бога к тому человеку, который выполнил определенные условия в предмете непорочности, выраженные в двух вещах, которые обратили на него золотой скипетр в благоволении Бога. Давайте посмотрим, что дает возможность обращать благоволение Бога тогда, когда мы уже праведные. Вот другую степень благоволения, позволяющую нам творить правду. Евреям 6, 18, 20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Обратите внимание, мы можем туда войти только после Христа. Христос туда вошел по чину Мелхиседека, а не по чину Левия. И здесь написано, у нас есть две вещи, которые могут вести нас, безопасно вести, потому что если нет этих двух вещей, то туда опасно входить, мы умрем. Мы отметили, что степень благоволения, я уже сказал, может быть различной. Даже та степень благоволения, которую царь простер к Есфире, то бишь к нам, ко всем, она будет различной, все будет зависеть от уровня духовного роста, который будет определять степень познания Бога и степень посвящения. И как мы с вами отмечали, чем выше будет наша зрелость, то есть наш духовный возраст, тем выше будет и наша посвященность Богу, а следовательно, тем выше будет к нам и благоволение Бога, то есть степень благоволения Бога будет выше. Как звезда звезды разнится в славе, так и степень благоволения Бога, она различная, потому что эта степень благоволения наделяет нас определенными полномочиями. Это не просто вот Бог благоволит к тебе. Степень благоволения наделяет вас знаком власти, вы можете судить. Поэтому есть степень разная, в какой вы можете судить. 1 Царств 2.26, подтверждение этой мысли. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Видите, то есть степень благоволения Бога и людей к Самуилу зависела от его возраста. Когда он приходил в возраст, то он более обретал благоволение у Бога и у людей. Он не только в физический возраст приходил. То есть, приходя в физический возраст, он одновременно возрастал и духовно. Почему обретал благоволение, то есть большую степень благоволения обретал, то есть обретал у Бога. И, наконец, обрел такую степень благоволения, что стал номером один в Израиле человеком. Это был отец Израиля. Он стал отцом всех священников, включая первосвященника, и всего народа израильского, и всей плеяды пророков израильских в своей жизни, пророк Самуил. Только потому, что его степень посвященности возрастала, он возрастал духовно. Не может человек посвятить себя больше, глубже, все будет зависеть от степени возраста. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения, мы решили рассмотреть семь составляющих, и хотя их гораздо больше, но в определенном формате мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на рассматривании шестой составляющих, исполнение которой призвано обратить на нас вот эту степень благоволения Бога, которая будет наделять нас правами, утверждать Его правосудие. Власть над бесами. Власть утверждать правосудие самому себе, судить самого себя справедливо, судить тех, которые находятся под нашей ответственностью, не контролировать, судить. И давайте посмотрим эту шестую составляющую. Это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Притча 3.3.4. Обратите внимание, не только у Бога, но и у людей. Если наша шея не будет жестоковыйной, то есть почему был народ израильский жестоковыйный, Бог называл его жестоковыйные, почему Стефан, умирая, говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши, так и вы. То есть он это обращался к Синедриону, то есть высшая религиозная знать, которая была поставлена для того, чтобы судить, оказалась жестоковыйной, то есть они не обвязали свою шею. милостью истинною, и поэтому они не могли обрести у Бога благоволение и, разумеется, у людей. Под образом нашей шеи, которой мы призваны, а это образное выражение, обвязать милостью истинной, подразумевается соработа нашей суверенной воли с волей Бога, с Его суверенной и совершенной волей, что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога, означенной в Писании. Как соработать своей волей? Подчинить свою волю воле Божией. Как мы соработаем своей верой с верой Божией? Вера Божия – это приказы. Вера Божия – от слышания Слова Божия. А тогда моя вера что? А моя вера – солдат, который говорит, есть, Господи, будет исполнено. Говори, Господи, раб твой слушает. И как только слышит, немедленно исполняет. Так и здесь. Как я могу исполнять волю Божию? Вы будете ее слышать через благовествуемое слово о Царстве Небесном. Вот сейчас это учение о Царстве Небесном. Это не просто учение о благочестии, обвязать шею свою милость истину. Это на самом деле учение о Царстве Небесном. Оно говорит, как должны вести себя сыны Царствия. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога, что на практике означает приготовить почву своего сердца к принятию семени благовествуемого слова о Царстве Небесном, то есть стать дочерью, как столбы искусные в чертогах. Вот он говорит, да будут дочери наши, как искусные изваянные столпы в чертогах, чтобы эта способность оплодотворять себя семенем услышанного Слова Божия. Это и есть написать. Когда вы принимаете Слово Божие, в это время это Слово как раз вы и пишете этим самым, оно записывается на скрижалях сердца. Как? Когда приготовил сердце к слышанию, ты принимаешь семя Слова Божия, таким образом Слово Божие наносится, но принимаешь-то ты. Он стучится в дверь твою этим словом, ты открываешь. И таким образом оно записывается. Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе». То есть, обратите, здесь мудрым сердцем называется то сердце, которое принимает Слово Божие своим сердцем. Не головкой, не интеллектом, а сердцем. Люди иногда не понимают, как слушать головой и как сердцем. У нас сидела целая плеяда людей, которая вдруг проснулась и говорит, подожди, подожди, а у нас тоже есть своя голова. Что ты нам говоришь? А у меня, говорит, тоже есть Библия. Человечики, которые Библию-то, в общем-то, почти что не читали. Я знаю этих людей. Стукнешь сюда и по голове, и стук будет вот здесь лучше, чем в голове. И вот они-то вдруг заговорили, что у них есть своя Библия. Это книга Божия. И я всегда поражаюсь наглости и вызову, и глупости тех проповедников, которые говорят, «Моя Библия говорит!» Ну хорошо, если у тебя есть твоя Библия, это хорошо. Но мы знаем, что такое «Моя Библия». Это трактаты человеческие, вот это их Библия. А это книга Божия, это не может быть наша, это Божия. Он говорит, это мое, вы принимаете мое, а не ваше это. Не вы его создавали и не вы его изрекали, изрекает его Бог. Поэтому очень важно понимать, что когда необузданная вот эта жестоковыйная шея, то они начинают поднимать, потому ухо необрезанное. Далее мы сделали особое ударение на том, что учение о милости которой мы призваны обвязать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только строго в границах истины, обусловленной написанным словом, содержащимся в Священном Писании, а не творчеством надуманных постулатов и трактовок невежд в познании слова, установлении всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющими своего основания подтверждения в Слове Божьем. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть наступать на всякую силу вражью, или же утверждать его правосудие, а то люди кричат, мы имеем власть, Бог нам дал власть, а докажите, что Божье благоволение есть у вас. Подтвердите это. Если обвязана ваша шея милостью и истиной, тогда да. Но а если там ее нет, поэтому важно судить об этом, есть ли это там или нет. То есть тогда только мы можем получить эту власть, утверждать правосудие как над праведными, так и над неправедными. Достоинство милости истины призваны стать не просто достоянием нашего сердца, но состоянием нашего сердца. В силу того, что милость, действующая в границах истины и по законам истины, обуславливающая непорочность нашего сердца, является одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, участвующих в совершении нашего спасения. Именно вот это то, что мы сделаем, иго, о котором сказал Христос, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Вот это иго, вот эта милость и истина. Смиритесь, возьмите его, и тогда вы найдете покой. Потому что это приведет нас к спасению. В определенном формате мы уже исследовали с вами самое древнее высказывание об определении и присутствии милости Божией с человеком, представленное в книге Иова в предмете неких образных иносказаний. И обратились к рассматриванию таких вопросов. Какое же достоинство и какой характер Писание вкладывает в свойство милости Божией, которая является выражением Его благоволения в образе Его золотого скипетра? Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием и нашим состоянием? В-четвертых, по каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам свою милость в образе своего золотого скипетра, что мы имеем. То есть, если у нас вот здесь ничего нет, то Бог не прострет. Здесь милость должна сработать с милостью, как мы видим. Если мы не имеем милосердия, то и к нам не будет простерто Божье милосердие. При исследовании первого вопроса, в чем заключается таинство природы милости Господней, мы пришли к выводу, что милость Бога является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств. 2 Коринфянам 1:3, я коротко напомню. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Учитывая потребности и запросы человека, мы в первую очередь все с вами зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является дар вечной жизни и порядок этой жизни. А посему со стороны человека обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на своем сердце – это воспринимать своим сердцем Бога как Отца милосердия и Бога всякого утешения. Со стороны же Бога милость, направленная к человеку, говорит о незаслуженном даре, без ожидания воздаяния или возврата, и определяется Писанием как утроба матери. Если, как я говорю, вы посмотрите на иврите вот слово «милость», то вы увидите утроба матери. То есть Бог проявляет эту милость в утробе матери, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Далее Он проявляет свою милость вот в этой девственности или невинности. Удостоверение в праведности – очарование, элегантность, приятность, благоволение, благорасположение, благосклонность, любезность, благожелательность, надежность, твердость, постоянство, продолжительность, непреложность, верность, истинность и правда. Есть и другие, то есть еще оттенки, но тогда у нас не хватит времени, чтобы показать, в чем проявляется милость Божия к человеку. И все эти доказательства Божьей милости человек может познать своим сердцем через деяние той же милости, явленной Богом. В восстановлении, в обеспечении, в приготовлении, заботе, в преданности, верности, в лояльности и доброте. А посему обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на скрижалях своего сердца во взаимоотношениях с Богом – это быть оправданным, быть радостным, не печальным. Иногда печалится человек, и эта печаль необходима, она, печаль по Боге, производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Поэтому людям надо позволить печалиться. Но нужно проповедовать, что если вы получите милость, то вы будете радоваться. Вы печалитесь, потому что вы потеряли милость Божию. она больше не находится над вашим шатром, не осеняет. И вы стали печалиться, искать Бога, и это хорошо. И когда Бог это видит, Он обратит к вам, и ваше лицо снова засияет. Это быть благочестивым, это быть благодарным, это быть признательным, это быть миловидным, быть искренним, быть верным, быть убежденным в доверии, иметь надежду, упование и чаяние на Бога, искать убежище в Боге, укрываться в Боге, полагаться на Бога, доверять Богу, ожидать исполнения обетования, возлюбить явление Христа. Посмотрите, сколько оттенков, которые подчеркивают, что такое иметь на шее своей милость и истину. В силу этого учения о милости и истине является широким явлением как по своему значению, так и применению. Это слово призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться прежде всего между человеком и Богом, в отношении к самому себе. Мы также должны быть в отношении к самому себе милостивы. То есть мы должны проявлять милость Божию. Иногда люди, не понимая, что такое проявлять милость Божию к себе, они говорят: вот я буду спать 40 дней, значит, убрал матрас один человек. Я лично беседовал с этим человеком, он впал в блуд, и чтобы получить прощение, он начал 40-дневный пост и спал, значит, на досках. Я говорю: ты можешь спать на досках всю жизнь и поститься всю жизнь, пока умрешь, и прощения не получишь. Потому что прощение – это дар, дар благодати. Так что вот обращать к себе милость Божию – это принимать оправдание даром. Согрешил – ты уже не заслужишь милости. Ее можно только принять как дар. Поэтому не надо что-то делать. «Ой, Господи, натворил, и теперь что-то исправлять». Приходи, просто скажи: Господи, согрешил пред лицом Твоим, согрешила, прости. Мне стыдно, мне больно, но я хочу возвратиться домой, я хочу быть Твоим, я хочу быть Твоей. И когда вы это сделаете, вы получите сразу дар, то есть умеете принимать вот это оправдание. Вот это и говорится в отношении самого себе, то есть между человеком и Богом и в отношении к самому себе, между человеком и человеком. Если вы не будете милостивы к человеку, ближнему своему, к мужу своему, к жене своей, к детям своим, к родителям своим, к святому человеку, который в собрании, возможно, немощнее вас, который не ведет себя не так, как вы хотели бы, оскорбляет вас как-то. Если вы не помилуете его, то как Бог помилует вас? И между человеком и всею землею мы должны милостиво правильно вести себя к животному миру и к растительному миру. Бог давал нас, то есть постановление народу израильскому, как они должны поступать с деревами, как они должны поступать, если найдешь гнездо. Ты можешь взять оттуда яйца, но не разоряй гнезда. Вот даже вот эти вот нюансы, обратите внимание. Если ты найдешь птичье гнездо, не разоряй гнезда. Яйца можешь взять себе, но гнезда не разоряй. Потому что птичка опять снесет там гнездо. Это ее дом, где она размножается. Видите, Бог печется о птицах. И также со скотом нельзя быть жестокими. Нельзя за неповиновение бить его палками и сечь его. Я видел людей, которые избивают животных, то есть пытаясь заручиться. Так сделал Валам, он стал бить свою ослицу. Хотя никогда ее не бил. Вообще, эти животные привыкают к своему господину, к своему хозяину, и очень послушные. И когда говорят «упорные, как осел», запомните, они упорные к чужаку. Вот если не хозяин подойдет к ней, вот этот осел упрется и не пойдет никуда. Вот мне приходилось быть в деревне, и я подходил к ослам запряженным, садился в повозку, а он не едет. Я его и так секу, не едет, стоит и все. Избейте его, не идет. Только подошел хозяин, сел, он и вожжи не дергал. Он пошел и пришел домой, знает, куда идти. Он говорит: вот смотри, я, говорит, даже вожжи не возьму. Он будет идти и приведет меня домой. Увидел, что хозяин сел и обрадовался. А когда видит, чужак пришел, он уперся. Так что когда говорит: что ты упорный, как осел? Осел не упорный. Она ему говорит: Скажи, Бог дал ей в это время речь, скажи, я имела когда-нибудь обыкновение поступать так с тобой, вот как сегодня? Он говорит, нет. Тогда за что ты меня бьешь? Он говорит, я убил бы тебя. И тогда Бог открывает глаза Валааму, чтобы он увидел то, что видит ослица. Он видит ангела, стоящего с мечом. И он говорит, если бы она пошла, я тебя убил бы, а ее нет. Но ослица, боясь за своего хозяина, она знала, что если она пойдет, ведь хозяин ее ведет, она знала, что ангел убьет хозяина. И она защищала хозяина, пыталась предотвратить его. Так что быть обязанным иметь милость и истину – это относиться и к скоту правильно. Господь учил нас, как это делать. Далее мы отметили, что степень присутствия милости Божией в нашей жизни или на нашей шее, в нашем сердце будет полностью зависеть от степени масштаба нашего познания ее глубинной сути, в силу чего присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия ее в другой сфере. Потому что, исходя из норм Писания, для присутствия милости Божией каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Бога могла бы произвести в этой сфере жизнь и порядок Бога. Таким образом, практически именно мы, а не кто-то другой, в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его спасающей для нас милости. Ведь обязать свою шею милостью по законам истины и написать суть этих законов на своем сердце – это не роль Бога, а наша роль. А посему именно от выбора человека и последующего от этого выбора решение и действие будет зависеть, обратит человек себя в сосуд гнева или в сосуд милосердия. Как написано, Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Римлянам 9:22-23. Видите, милость, которую мы должны проявлять ее исключительно к сосудам милосердия. А посему, чтобы быть сосудом милосердия, который привлекал бы на себя благоволение Бога, это совместная и каждодневная работа человека с истиной, благовествуемого для него Слово Божие. Во-вторых, милость Господня, как мы отметили, это наследие Бога, которое передается исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну. Луки 1:5. «Милость Его в роды родов к боящимся Его» – это формулировка часто повторяется в Писании, из рода в род передается. То есть она не может, допустим, вот от зайца медведю передастся. От зайца только к зайцу передается, от медведя к медведю, от льва к льву. Поэтому милость Божия не может передаваться от рода святого к роду нечестивому. Речь идет о роде Божием. Поэтому из имеющейся констатации следует, что милость Господня не распространяется на род лукавый и прелюбодейный и передается только через людей, боящихся Господа, к их потомкам, которые также боятся Бога. То есть боящимся Бога. В-третьих, милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. Псалом 62:2-5. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». И это вполне понятно, потому что не жизнь производит милость, а милость производит жизнь. И человек, имея все в этой жизни, начинает унывать, начинает скорбеть. И может доходить до смерти, унывая, если не имеет милости Божией. Потому что некоторые считают, что милость Божия должна определиться в достатке хлеба, воды, в крови над головой. Это не совсем так. Можно все это иметь, ведь часто богатые люди имеют это все. Ведь богач имел все. Если бы это было проявление милости Божией, он каждый день пиршествовал блистательно. И где он оказался? Я обращаюсь сегодня к тем лжехаризматическим проповедникам, которые твердят самим себе и другим, что милость Божия – это когда деньги в кармане есть, когда успех материальный. Но у этого богача был материальный успех. Где он оказался, я спрашиваю вас? В аде. А этот бедный, о котором вы говорите, о, с этим бедным что-то не в порядке. Если у тебя в кармане нет, значит, у тебя нет успеха, у тебя в отношениях с Богом что-то не в порядке. Что же у Лазаря было не в порядке, что он попал? Как это так? У него что-то не в порядке с Богом, он попадает на лоно Авраамова. А у этого все в порядке, он попадает в ад. Задумайтесь об этом. Что Бог называет милостью? Давид имел все. И часто ворковал, как голубь, тосковал, ходил, когда терял вот эту милость Божию. В четвертом измерении он понимал, что такое милость Божия. Это общение с Богом, это общение со Святым Духом, это присутствие Божие. Как только оно оставляет человека, все кажется постылым, ничего не нужно. Я говорю о детях Божьих. Если вот все есть и нету Господа рядом, да хоть что у меня есть, все становится ничем, потому что у меня главного нет. А когда у меня есть главное, тогда мне ничего не надо на земле. Что мне с тобою, то есть на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. То есть, если ты со мною, мне ничего уже не надо. Ни на небе, ни на земле. А если тебя нет, мне не нужны ни небеса там, где тебя нет. Мне не нужна земля, где тебя нет. Мне нужен ты. Пусть я буду во рве, как Иосиф, но чтобы ты был со мною. Толку от того, что братья бросили его туда, но Бог отступил от них. Написано, и Господь был с ним во рве. А братья пришли и не могли заснуть целую ночь. И вторую ночь, и третью. И все эти годы мучились в себе. Они потеряли милость Божию, они мучились. Совесть их постоянно угрызала. Они смотрели на печального отца, который не переставал плакать. Они осуждали себя, говорили, что ж мы натворили. Каждый из них говорил, если бы я знал, что это так будет, я бы этого не сделал. Но было поздно, ты сделал. И когда они встретились с Иосифом, они его не узнали. Потому что Бог был с ним, а с ними его не было. И только благодаря Иосифу, то, что он их простил, и обратил на них милость. То есть Бог через Иосифа простил их, потому что Иосиф их простил. Поэтому очень важно понимать, что милость Божия, которую имел Иосиф, которую имел Давид, она лучше, нежели жизнь, лучше, чем успех в этом мире. Поэтому, когда вы имеете, вы уже не очень заботитесь о том, что у вас есть. Есть кусок хлеба, и слава Богу. Есть во что одеться, и слава Богу. Даст Бог больше, буду благодарить Бога. Не будет, буду благодарить Бога. Мы поем, даже если не расцветет смоковница, не будет, и тогда я буду радоваться Господи. И эти лжехаризматические проповедники тоже читают это место. И в то же время проповедуют, что если у вас нет успеха, значит, у вас что-то с Богом не в порядке. Так что у Аввакума было что-то не в порядке, когда он говорил, даже если смоковница не расцветет, и не будет рогатого скота в стойле, и нива не даст пищи. И тогда буду радоваться Господи, веселиться о Боге спасения моего. Обратите внимание, я что, буду печалиться? Нет, и тогда я буду радоваться. Потому что я потерял? Бога потерял. Я помню, когда произошел у нас обвал, и многие наши святые потеряли. Некоторые приходили ко мне и говорят, я жить не хочу. Я потерял все. Я говорю, ты что, Господа потерял? Ты же Бога не потерял. Воспрянь. И я видел, как вдруг в их глазах начало светиться. Ай, правда, а что это я? Ну, потерял 1,2 млн. Вот беда, ну, 3 потерял. Что, я Бога потерял? Ты имеешь Бога. Это дороже всей земли и всех миллионов. Это то, чего у многих нет. Многие богачи будут там. Ты еще Господа не потерял. Начинай жить и продолжай жить. Для Господа, а Господь восставит тебя. В-четвертых, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости, благоволения Бога, как мы видим. Псалом 24:7. «По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей Господи». Вот здесь мы уже видим, что здесь благоволение Бога – это другая степень, о которой говорит Давид. Это не та степень, которую мы получаем во время покаяния, когда мы приходим, будучи мертвы, рождаемся свыше. Здесь человек уже духовный говорит: «Господи, по милости Твоей, ради благости Твоей, ради благоволения Твоего, вспомни меня». В-пятых, милость Господня – это одно из определений и выражений истины Божией. Псалом 88:2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Посмотрите, когда говорится «милостью и истиной», это говорит о том, что истина исходит из милости. Не истина, не милость из истины, а вот поставлена милость на первое место. Потому что как можно определить истину? По милости. Как можно определить, что ты истинен? По милости, которую Бог проявляет. Потому что Бог создал небеса по милости своей. Что такое по милости? Они не заслуживали, ангелы. Он создал их такими совершенными, они не становились такими путем своих каких-то определенных затрат. Он их создал таковыми. Они были созданы по милости. Поэтому здесь так и говорится, что это одно из выражений истины. Милость – это выражение истины. В-шестых, милость Господня выражается во всем мироздании и во всех творческих деяниях Бога. Давайте посмотрим, как она выражается. Псалом 135:5, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его. Почему-то Давид вот взял и выделил это место и сказал: который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его. То есть, оказывается, мудрость он сотворил тоже по милости своей. Он премудростью основал землю, но основал ее по милости, потому что и вовек милость его. То, что небеса были созданы по милости, небеса имеют прямое отношение к нам. Дети Божии носят небеса в себе, они представители этих небес. Небеса имеют три измерения. Это сердце человека, доброе сердце человека, это церковь Иисуса Христа, и это высота, где Бог пребывает превыше небес. Вот эти три измерения, как сообщающиеся сосуды между собою, они едины. И он говорит: «Ибо вовек милость его, потому что мы оттуда будем нечто получать». Далее он говорит: «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его». Интересно, да? Ученые до сих пор не знают, на чем утверждена земля. Они просто говорят: земля держится на всемирных законах тяготения. То есть, но на самом деле она не держится на всемирных законах тяготения. Всемирные законы тяготения, она имеет путь по всемирным законам тяготения, вращается вокруг своей оси. И имея другие планеты рядом, она притягивается, и эти планеты, притягивая друг друга, имеют вращение такое. А на чем же Земля держится? Вот Писание говорит, что она держится на водах. Земля держится на воде. Вы скажете, как? Она держится на подземных водах, до которых ученые не добрались еще и не доберутся. У них есть подземные воды, но существуют воды под землей. Ученые догадываются, что под землей существуют большие артерии, которые соединяют океаны и моря все вместе между собою. И там, под землей, они все соединены. И что они оттуда питаются, вот из-под земли. Что где-то вот в этом шарике есть очень много воды, и земля стоит на этой воде, утверждена на этой воде. Потому что Бог создал все из воды и водою, и землю утвердил на водах. Это очень важно. Вот посмотрите, земля подобна человеку. Мы имеем вот вены, и их видно. Это вены, это реки, которые мы видим. Мы имеем сердце, почки, печень. Это вид океана, потому что там много крови. А вот артерии, которые глубоко внутри, мы их не видим. Но эти артерии далеко не вены. Артерия может быть как палец и больше. Вот именно артерии внутри земли, которые держат, то есть человек держится за счет вот этого кровообращения. Жизнь человека в крови. Поэтому и жизнь земли в воде, в ее артериях, которая находится, в ее венах. Земля живет за счет вен, рек, океанов и морей и за счет артерий, которые внутри. И он говорит, ты утвердил землю на водах. Но навряд ли ученые без Бога когда-нибудь придут к этому. И как они могут сказать, а как она утверждена? Вот так как человек зависит от кровеносной системы, и если кровь вытекает, уходит жизнь. И он держится на крови. Так и земля держится на воде, потому что он ее из воды создал и на воде установил, то есть поставил. Законы земли, то, что она держится, вот и может давать жизнь, потому что внутри ее очень много воды. И у нее воды гораздо больше, чем самой земли. Где-то там внутри еще есть раскаленная лава. Вы посмотрите, вот вода постоянно выплескивается, может выплескиваться туда и лава, и вода выбрасываться фонтанами, продолжает. Но никто не знает, что там внутри на протяжении. Ученые могут, ну сколько сегодня человек может прокопать? 2-3, сколько километров? 2-3, но не 10 же километров. Он не сможет 10 километров пробурить. А оно где-то там глубоко находится, эти артерии. Поэтому земля стоит на водах, и мы от этого зависим. Но образно мы должны понять, что Церковь Иисуса Христа – это тело Иисуса Христа во главе, и там тоже есть артерии, есть воды, и эти воды обозначают учение, жизнь. То есть мы держимся, наша земля, то есть наше сердце держится именно на учении, на воде, на Слове Божием. Это образно. А в буквальном смысле земля, правда, утверждена на воде. Дальше. «Сотворил светило великие, ибо вовек милость его». Сотворил солнце для управления днем, ибо вовек милость его. И мы понимаем, что эти светила великие являются прообразом тех светил, которые есть в церкви и для церкви. Посмотрите, Бог называет церковь солнцем. Прекрасное, как солнце, грозное, как луна. То есть, он называет ее прекрасной, как луна, светлой, как солнце, грозной, как полки со знаменами и так далее. То есть, таким образом, Господь Бог есть солнце, и церковь тоже солнце. Так что, есть верующие святые, которые исполняют роль солнца, есть святые, которые исполняют роль луны. Но мы будем в другом месте говорить отдельно о луне, о солнце, которые, то есть, в духовном измерении. Но в физическом измерении от солнца зависит жизнь на земле. Не будет солнца, все растения умрут. И человек умрет, если не будет получать витамина от этого света. Это солнце дает жизнь, но оно может и убивать. Точно так же и луна влияет на отливы, приливы морей. И, то есть, плод земли, плодородие тоже зависит от луны. И он говорит, это была милость Божия, ибо вовек твоя милость. То есть, человек не может предотвратить это. Вот Бог эту милость навек. Доколе солнце и луна будет, эта милость Божия будет к земле. И там, где будут жить праведные люди, ради праведных людей Бог будет давать возможность плодородия. И люди другие смогут есть и пить. Ведь все люди, которые сегодня питаются на земле, только ради церкви. Где больше всего сосредоточено верующих людей? Если бы их стало больше в Африке, Африка бы изменилась. Она стала бы плодородной. Люди стали бы рабочими. Почему люди не хотят работать в Африке? Вот не хотят. Вот едут туда, им дадут вот что-то. Они едят, но они привыкли получать вот из Европы, из Америки получать, но не хотят работать. Не хотят сеять, не хотят пахать. Наши миссионеры говорят, если вы посадили что-то там и потом дали им один раз, то второй раз они приходят и спасибо не будут говорить, благодарить. Они будут считать, что вы обязаны, и все, давать. То есть вот потому что не научены. И если там покаялись, если они покаялись, если по-настоящему они покаятся, они должны преобразиться, они должны начать работать. Начнут работать, Бог начнет благословлять. А кто не работает, того Бог не благословляет. Апостол Павел прямо сказал, кто не работает, тот и не ешь. Мало того, он сказал, что человек, который не работает, это человек бесчинный. Он нарушает чин, бесчинствует. То есть нельзя таким людям помогать. Вот есть люди, которые бесчинствуют. Они говорят, нету работы. Хорошо, находим им работу. Они поработали немножко и делают так, что бросают эту работу, не хотят работать. Это так же, как у нас здесь вот много там стоят этих бездомных. I'm hungry. Я голодный. Готов работать там, за, чтобы его покормили. Один из братьев говорит, я остановился, сказал, я тебе дам $10 в час, буду платить. Вот. Ты будешь читать вслух Библию мне, остановим машину, а я тебе за час заплачу $10 в час. Он выматерил его. Вот такой он хангри. Никакой он не хангри. Если был бы голодный, слушайте, тебе $10 дают, читай Библию час и получишь $10. Два часа прочитаешь, 20 получишь. Заодно сам будешь назидаться. Значит, эти люди не хотят, они обманывают, они не хотят работать, бесчинствуют. Поэтому очень важно понимать эти вещи. Дальше. «Сотворил луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость сего». Видите, луна, звезды управляют ночью, ученые до конца не знают, как они управляют. Вот как они ночью управляют. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его». Значит, милость Божия в том, что Бог поражает первенцев, то есть Египта, потому что в них сила. У нас тоже есть Египет. И если Бог его не поразит, то ничего не произойдет. А Бог его поразит только с нашей подачи. Мы должны соработать. Бог не будет убивать нашу душу, если мы сами ее не убьем, не потеряем. И без него мы ее не потеряем. Без него. А с ним только мы можем потерять душу. «Вывел Израиля из среды Египта, ибо вовек милость его». Он не просто поразил, он еще и вывел из Египта рукою крепкою и мышцею распростертую или простертую, ибо вовек милость его. Простертая – это значит, мышца была над Израилем. То есть милость Божия выражалась через делегированную власть Бога, через сень вот эту. Простертая мышца была в облаке, и, которое было над ними, то светило огнем, чтобы указывать путь ночью, то согревало их, если было холодно, и оберегала. «Разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его». То есть разделение Черного моря – это прообраз отделения души от духа. То есть душа должна оставаться даже в ее новом качестве, когда она восстанет, но она должна быть отделена от души. То есть вы должны четко понимать, что исходит от души, а что от духа. «Низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его». То есть и в прямом, и в переносном смысле, когда фараон, а фараон – это прообраз нашего интеллекта со своим войском, со своими эмоциями. Вот эта эмоциональная сфера души и разумная сфера души часто нападает на дух, претендует, хочет что-то иметь свое, хочет иметь власть, захватить. Но написано, Господь поразил, ибо вовек милость его, не без нас. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. То есть пустыня, освящение, осветил его. То есть вывести человека в пустыню для поклонения Богу, это осветить его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его. И здесь перечисляются цари Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость его. Отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. То есть можно рассуждать, но у нас другой формат, поэтому мы не можем вот уделить этому время сейчас, но уделим в другое время. В седьмых милость Господня выражается тогда, когда нас наказывает праведник. Пусть наказывает меня праведник – это милость. «Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей». Праведник – это человек, у которого шея обязана милостью истиной, и на скрижалях сердца написана «милость и истина». Поэтому для него обличение будет всегда милость. Он ждет и принимает с радостью. Он не обижается. Но попробуйте обличить человека, который говорит, что он праведник, и начинаете его обличать, а он не принимает. Он говорит, да нет, это не так, да нет, вы не так видите. То есть я часто говорю, мне легко обличать только тогда, вы можете принимать, когда я делаю ход конем, когда я за кафедрой, за столом. Потому что я не говорю каждому, не говорю, вот, Ваня, я сейчас к тебе обращаюсь. Если я прямо обращусь к человеку, он сразу закрывается, он предохраняется, он закрывается. Но когда я не говорю лично к нему, говорю ко всем, тогда все открыты и спокойно слушают, и тогда Слово Божие может проникнуть. Но все-таки для того, чтобы определить, что милость Божия есть у вас на шее, истина и внутри, это когда лично вы позволите себя обличить. Лично. Когда вы хотите этого, вы готовы, вы приходите и вы говорите, я готова, я хочу принять обличение. И все то, что вы сейчас скажете, я приму с радостью. Я не буду оправдываться. Я не буду говорить, этого у меня нет. Потому что иногда я вижу это в человеке, а он говорит, а у меня этого нет. Он не видит этого. Он не видит этого в себе. Он не доверяет тому, что, допустим, вижу я со стороны. Даже в мире есть пословица «со стороны виднее». Но если со стороны виднее, то уж имейте в виду, что если Бог ставит человека пасти свою церковь, то он дает ему знания и видения и хочет помочь вам. И когда он обличает, он не навредить хочет. Он хочет помочь. Давид, зная это, говорит, пусть обличает меня праведник. Смотрите, когда пришел к нему пророк Нафан и обличил его, он что, предал этого пророка смерти? Посмотрите, как делали другие цари израильские. Когда пророки обличали их, он говорит, бросьте его в яму. И бросили Иеремию в яму с грязью, погрузился в грязь. Яма непростая была, там было по пояс грязи. Вот представьте себе, он сказал, Господи, ну вот я пошел, сказал твоему помазаннику слово. Он меня посадил в яму с грязью. И не давайте есть ему и пить, и сторожите его. И вот сторожат. Ну и потом уже там евнухи нашлись, которые говорят, ну он там может умереть. Давайте как-то вытащим его оттуда. Взяли одежду, связали лоскутами. Опустили, говорит, обвяжи себя, мы тебя вытащим, потому что уже его засосало туда эта тина. И что он там делал? Но он благодарил Бога, что он имеет честь представлять его интересы. То есть праведник – это который принимает. Если Давид принял, он сразу сказал, согрешил я пред Господом. Когда тот ему притчей указал, что у одного человека было много овец, а у другого одна овечка. И пришел к нему гость, к этому богатому человеку, у которого много овец. И он послал слуг своих, чтобы взяли одну овечку. А тот человек, у него одна овечка, он с ней спал и кушал вместе. Он его забрал и зарезал ее для своего гостя. Давид говорит, смерть этому человеку. И Нафан говорит, царь, это ты. И вдруг он понял. И он говорит, согрешил я пред Господом, я должен умереть. Подписал себе смертный приговор. И как только Давид подписал себе смертный приговор, Нафан говорит ему, и ты не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой. Что это у нас негодяй один, который ушел? Он говорит, что это он нам Давида этого блудника проповедует? Но Господь через Нафана ему сказал, ибо Господь снял с тебя грех твой. Слышите, Господь снял с тебя грех твой, не только с Давида, с тебя. Когда ты говоришь, я согрешил, не оправдываешься. Когда слышишь обличение, говоришь, я согрешил. И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Вот что означает милость Господня выражается в том, когда Он нас наказывает. Наказывает Он нас для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы оправдать. Но не для того, чтобы принести горечь. Когда человек узнает, что наконец-то Бог его простил, и он больше не виновен, он может радоваться. Ведь очень многие верующие люди ходят печальными, все равно печальными. Они говорят, я чувствую, Господь меня не простил. А я говорю, как вы определите, что Он вас простил? Но тут я чувствую, что Господь меня как-то оставил или близко. Я говорю, вера – это не чувство, это информация. Если Слово Божие говорит, вы оставили грех и исповедали его, вы должны знать, что Господь возвратился к вам. Вы можете этого не чувствовать, но вы должны знать. И теперь можете радоваться. И когда будете радоваться, потому что ваш конь не объезженный, поэтому он и не радуется. Если бы ваш конь, ваши чувства были объезженными, и когда вы стали радоваться как хозяин, то и конь бы радовался. А конь не радуется, потому что он еще вам не подчиняется. А вы все хотите зависеть и исходить. Вот я не чувствую, я чувствую. Оставьте эти чувства. Когда вы объездите вашего коня, он будет чувствовать все. Куда вы его направите, туда он и направится. И не нужен, как я сказал, я лично испытал, был в этой деревне, в одной, значит, Лагодевский район, есть такой район, значит, в Грузии, и там есть русское село Графовка. Это сыльные молокане, которых царь выслал еще, это протестанты, русская деревня. И вот там я на этих ослах ездил, на лошадях у верующих. Там был на лето меня мальчиком, там оставили, чтобы я там побыл с ними. И я видел, как эти ослы подчиняются своим хозяевам и лошади. Когда на них заскакивают, они, не надо их бить, не надо, они понимают своего хозяина. Дух Святой хочет, чтобы наша лошадь, наш конь, наше чувство было горячим, хорошим, но объезженным. И Бог не будет его объезживать. Вы сами должны объездить ваши чувства. Вначале они будут брыкаться, сбрасывать вас, вы будете ушивы получать. Вскакивайте снова. Так говорит Господь, ты подчинишься мне. А оно будет говорить, сердцу не прикажешь. А вы скажете, это не сердце, это чувство, это похоть. Не называйте похоть сердцем. Они говорят, сердцу не прикажешь. Сердцу прикажешь. У нас сердцу приказывает, не называйте похоти сердцем. Я разлюбила, я разлюбил. Да такого не бывает, чтобы ты разлюбила или разлюбил. Это говорит о том, что ваши чувства необъезженные, и они воспылали похотью к другому мужчине или к другой женщине. Объездите ваши чувства, и снова влюбитесь в вашу жену, и снова влюбитесь в вашего мужа. Влюбитесь в буквальном смысле слова, только объездите вашу лошадь. Заново полюбите ваших детей, ваших родителей. Заново полюбите вашего ближнего. Заново полюбите вашу работу. Заново полюбите жизнь вашу. То есть, да благословит нас Господь. На этом я сегодня хочу заключить наше служение. И мы будем поклоняться Господу. Поблагодарим Его за милость, за учение о милости. Благочестие, которое нам дает возможность облечься, чтобы мы могли творить правду и утверждать правосудие. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Слово жизни, за милость Твою, за благовествуемое Слово. Это великая милость, но принять его мы можем только тогда, когда наклоним свое сердце, обвяжем шею свою милостью и истину Твоею, приготовим сердце к слушанию, будем слушать и будем принимать. Я верю, что на этом месте собрались святые, которые приготовили сердце свое к слушанию, преклонили ухо свое и приняли слово, которое Ты сегодня говорил к нам всем. Мы все вместе свидетельствуем пред Тобою, что мы принимаем Твое Слово, и мы благодарим Тебя за Него. Мы готовы каяться в грехах наших, оставляя их, прося Тебя о милости, чтобы наступить новую своим похотям и своим страстям. Да будет благословена милость Твоя, когда мы будем наступать новую этих царей, когда мы будем отвергать нашу душу в пользу исполнения Твоей воли. Да будет благословена воля Твоя для народа Твоего. Да будет благословена милость Твоя. Да придет исцеление Твое. Я верю, что в этой милости существует великое исцеление для Твоего народа. Ибо благодаря этой милости Ты будешь продолжать исцеление наше. Ты исцеляешь наши души. У многих есть сердечные раны. И я молю Тебя, Отче неба и земли, прямо сейчас, пройди Духом Твоим святым в сердце людей, которые имеют сердечные раны, которые не получили от близких им людей. Возможно, от мужа, жены, детей, родителей, возможно, от своих начальников, от братьев, сестер. Иногда бывает эта рана с детства, которая кровоточит и не дает возможности им приблизиться к Тебе. Научи нас миловать и прощать, так как милуешь и прощаешь Ты, используя для этого свой разум и свою волю, чтобы мы могли повести за собою наши чувства. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, я верю, что Твой народ слышал это слово. Мы прощаем наших обидчиков. Пред лицом Твоим, чтобы воспользоваться милостью Твоею, и Ты простил нам наши согрешения и отпустил беззаконие наше. Благодарим Тебя. Мы принимаем Твое прощение, потому что мы наклонили волю свою и исповедали устами своими, что мы прощаем их. Мы хотим это сделать. А теперь исцели наши раны, те, у кого они есть. Мы соболезнуем тем, у кого они есть, и вместе с ними страдаем, вместе с ними мучаемся, потому что мы одно тело. Мы не можем допустить и будем стоять друг за друга. Ты сказал, что Ты не успокоишься, пока не сделаешь Иерусалим радостью. Соделай нас источником радости для всякого человека, с которыми мы будем встречаться. Соделай нас источником радости друг для друга, чтобы, когда мы общались друг с другом, мы видели друг друга, мы радовались этому общению. Да будет благословена милость Твоя от века и до века, ибо Ты наш Бог, а мы Твои дети. Славим Тебя, величаем Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.